Город Петра. У этого государя нет более жестокого врага, чем он сам, потому что он не пренебрег ничем из всего, что могло ему повредить. Сторонник Екатерины II Петр Пасок об императоре Петре III. Действительно, для грядущего переворота император сделал едва ли не больше, чем сами заговорщики. Он создал политическую ситуацию, а его противники лишь воспользовались ею. Причем среди врагов Петра III непримиримых было не так уж и много. Основная масса оказалась просто раздражена его поведением. Такой конец полугодового пребывания у власти тем более странен, что направление реформ было избрано Петром III верно. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Император Петр III дал ход давно назревшим преобразованиям, и даже союз с Пруссией в перспективе сулил много выгод. Но воспользоваться ими сумела уже Екатерина II, как и плодами других преобразований мужа. На словах, всячески открещиваясь от нелепых предприятий мужа, Екатерина, тем не менее, двинулась в ту же сторону, умело обходя препятствие, о которой споткнулся ее предшественник. В тогдашней русской действительности оказалось важнее не что, а как делать. При единстве стратегии разные монархи, то есть Петр и Екатерина, использовали разную тактику. Именно тактически начинания Петра III вели к гибели. Страдая, как и многие представители его дома, страстью контролировать мельчайшие проявления государственной жизни, император блокировал работу Сената и сосредоточил управление в руках сравнительно узкого совета. Результатом мог стать только коллапс правительственной деятельности, так как совет должен был захлебнуться от вала документов. Избрав средством оживления торговли бумажные деньги, Петр III вместо того, чтобы обеспечить их серебром, скопил благородный металл у себя и фактически вывел его из оборота. Это грозило крахом финансовой системы России. Новая война только приблизила бы страшную развязку. К тому же вчерашние союзники Франция и Австрия оказались противниками, а измотанная и обескровленная армия Фридриха II мало чем смогла бы помочь. Вот почему заговор против Петра III стал не только заговором близких к Екатерине лиц, желавших простой замены фигуры на троне. Это был, в широком смысле слова, заговор обеспокоенных граждан, испугавшихся за судьбу страны. Если бы Екатерина не приняла участие в мятеже, он произошел бы сам собой, с другими персонажами и, возможно, с иными результатами. Но в любом случае взрыва было не избежать. Императрица и ее сторонники, давно готовившиеся к захвату власти, сумели аккумулировать вокруг себя общее недовольство и встать во главе него. В их лице потенциальные мятежники получили готовый центр. Но наивно было бы предполагать, будто узкая группа друзей Екатерины могла вызвать такую волну возмущения, которая захлестнула Петербург в июне 1762 года, накануне новой войны. В свержении Петра III были заинтересованы самые влиятельные слои тогдашнего общества – духовенство, армейское офицерство, гвардия, столичное чиновничество и даже заметная часть двора. В таких условиях Екатерина могла либо стать надеждой оппозиции, либо самоустраниться и тогда разделить участь мужа. Она, конечно же, выбрала первое. В сущности, у нее и не было выхода. Тучи сгустились над ее головой настолько, что гроза могла разразиться в любую минуту. С первого же дня своего правления новый император показал супруге ее место, как можно дальше от него и от власти. 11 января Бритейль доносил своему кабинету. В день принесения поздравлений императрица выглядела до крайности удрученной. Уже очевидно, что она не будет иметь никакого влияния, и мне известно о ее намерении вооружиться философским терпением. Однако для характера ее жанр сей отнюдь не свойственен. Французский дипломат считал Екатерину слишком пылким и темпераментным человеком, чтобы помириться с унижениями. А последних было достаточно. Ни о каком внешнем соблюдении уважения к супруге речи не шло. Встретив однажды во дворце Иеремию Пазье, шедшего от императрицы, Петр III настрого запретил ювелиру принимать от нее заказы. Садовнику в Петергофе государь не разрешил отпускать жене любимые фрукты. Такие мелочные поступки были в характере Петра Федоровича и проявлялись по другим поводам. 18 января Бретель писал: «Императрица находится в самом жестоком положении, с ней обходятся с явным презрением. Она неравнодушно переносит обращение императора и высокомерие Воронцовой. Трудно себе представить, чтобы Екатерина, а я знаю ее отважность и страстность, рано или поздно не приняла какой-нибудь крайней меры. Я знаю друзей, которые стараются ее успокоить, но если она потребует, они пожертвуют всем для нее». Любопытно сравнивать донесения французского и английского дипломатов. Если Бретель постоянно торопился, забегал вперед и старался угадать развитие событий, то Кейт, напротив, заметно отставал. По-видимому, с императрицей пока еще не слишком советуются, неохотно отвечал он на запрос из Лондона 30 января. Кредит ее не столь уж велик, а племянница канцлера графиня Елизавета Воронцова в дела совершенно не вмешивается. Вывод напрашивается сам собой. Обращаться следует лично к императору, как поступал Кейт. Но в это время политическая ситуация в Англии изменилась. Одержав победы в Индии и Северной Америке, Лондон желал заключить выгодный мир и тяготился союзом с проигравшим. Новое правительство графа Бьюта отказало Фридриху II в субсидиях. Русскому послу в Лондоне, князю Голицыну, дали понять, что теперь Англия охотно бы согласилась на удержание России прусской провинции. Но время было упущено. В Петербурге дули уже новые ветры. Сообразно с ними медлительный тугодум Кейт упрямо держался курса на союз с Фридрихом. Он понимал, что его отношения с Петром III безоблачны лишь до тех пор, пока Британия поддерживает Пруссию. Это обстоятельство следует помнить, читая доброжелательные отзывы посла об императоре и сталкиваясь с его нежеланием вступать в контакт с Екатериной. Бретель еще в конце февраля констатировал: императрица завоевывает все умы, а Кейт 19 марта внушал своему кабинету: императрица имеет теперь лишь малое влияние. Всем ныне ведомо, что с ней не только не советуются по делам государственным, но даже партикулярным, и обращение к ее величеству суть далеко не лучшие из способов добиться в чем-нибудь успеха. В словах дипломатов противоречие только внешнее. Умы Екатерина завоевывала в обществе, тогда как августейший супруг оставался с ней холоден и враждебен. После похорон свекрови императрица, казалось, отдалилась от всего. Ссылаясь на недомогание, она предпочитала оставаться в своих покоях и не показываться на глаза мужу, чтобы не навлекать на себя его гнев. День рождения императора праздновался с изрядной пышностью, доносил Кейт 23 февраля. Императрица на всем торжестве не присутствовала. Скупой на детали, Штейлин в марте отметил: весь этот месяц императрица не выходила по причине боли в ноге и других болезней. О нездоровье Екатерины знали при дворе и приписывали его глубокой тоске. На самом деле шел последний месяц беременности Екатерины. 11 апреля она произвела на свет сына. Роды были тайными. Мальчик получил имя Алексея Бобринского. Знал ли Петр III о случившемся? Об этом есть лишь косвенные сведения, позволяющие предположить, что связь жены с Орловым не была для него тайной. В манифесте 13 июля Екатерина II писала о муже: «Презрел он законы естественные и гражданские, ибо, имея он единого Богом дарованного нам сына, великого князя Павла Петровича, при самом вступлении на Всероссийский престол не восхотел объявить его наследником престола, а вознамерился отечество в чужие руки отдать. Мы с оскорблением сердца то в намерении его примечали, но еще не чаяли, чтобы так далеко гонение его к нам и сыну нашему любезнейшему простиралось на погибель нашу собственную и наследника нашего истребления». Что здесь правда? Петр III официально не признал Павла наследником, а в частных беседах не признавал его и своим сыном. Ни в манифесте о вступлении на престол, ни в присяге новому императору имя Павла не упоминалось. Крест целовали нынешнему государю и по высочайшей его воле избранным и определяемым наследникам. Петр действовал в полном согласии с законодательством своего деда, провозгласившего, что император сам может избирать себе преемника. Однако по настоянию духовенства имя мальчика было включено в молитву за здравие императорской семьи, читавшуюся в церквях, но только как цесаревича, а не наследника престола. Такой поступок в отношении сына говорил об очень многом. ведь речь шла об официальных документах, остальное – сведения из дипломатических источников. Вездесущий Бритейль писал 15 февраля: «Со дня своего воцарения император всего один раз видел сына своего. Многие не усомнятся в том, что ежели родится у него дитя мужского пола от какой-нибудь любовницы, он непременно женится на ней, а ребенка сделает своим наследником. Однако те выражения, коими публично наградила его девица Воронцова во время их ссоры, весьма успокоительны в всем отношении». Вероятно, выпив лишнего, Романна высказал в лицо любовнику горькую правду о его способностях. Несмотря на долгую связь, у Воронцовой не было от Петра детей, а о других побочных младенцах императора также неизвестно. Такое положение заставило бы здравомыслящего государя дорожить имеющимся наследником. Но Петр, будучи человеком импульсивным, игнорировал препятствия на своем пути. Он страстно хотел развязаться с Екатериной и смотрел на признание сына незаконным как на средство достижения этой цели. Через месяц, 14 апреля, Бритейль снова вернулся к больной для императорской семьи теме. «Вам должно быть уже известно, что истинным отцом молодого великого князя является Салтыков, коего царь возвратил сразу же после восшествия на престол и весьма милостиво с ним обошелся. Рюльер передавал по этому поводу. Он, то есть Петр, вызвал из чужих стран графа Салтыкова и принуждал его объявить себя публично отцом великого князя, решившись, казалось, не признавать сего ребенка. Известнее всего то, что он хотел даровать свободу несчастному Иоанну, то есть свергнутому Ивану Антоновичу, признать его наследником престола, что приказал он привести его в ближайшую к Петербургу крепость и посещал его в тюрьме. На первый взгляд, абсурдность идеи очевидна. Но еще пару месяцев назад то, что произошло, а именно выход России из коалиции, возврат Фридриху II завоеванных владений и союз с ним, показались бы абсурдом любому здравомыслящему человеку. 22 марта молодой император отправился в Шлиссельбург, чтобы лично повидать Ивана Антоновича, и взял с собой Екатерину. Надо думать, она весьма неохотно покинула свои покои за 2,5 недели до родин, когда внешний вид женщины, сколько ни затягивайся в корсет и не надевай широкие платья, выдавал ее с головой. Встреча с узником проходила в глубочайшей тайне. Вопрос. Почему же Петр взял с собой жену? Вот объяснение одного из историков. Поездка в Шлиссельбург была совместной, ведь речь шла о сугубо семейном династическом деле. Но это объяснение не кажется достаточным. Император всячески подчеркивал, что Екатерина уже не часть его семьи. И вдруг привлек ее к делу, о котором не сказал даже дяде, принцу Георгу. Следует помнить, что Петр был скрытен, хитер и склонен к символическим жестам. Без лишних слов он демонстрировал Екатерине крепость. То была недвусмысленная угроза. Что же до Ивана Антоновича, то решение вопроса с престолонаследием, если принять версию Рюльера, на грани гениальности. Многолетний страх перед Брауншвейгским домом, интриги иностранных дворов, тайные терзания о законности прав узника – все уходило в прошлое. Петр сам около 20 лет жил при Елизавете Петровне почти под стражей. Что мешало ему столь же пристально наблюдать за другим человеком? Такую перспективу можно было бы рассмотреть, окажись бедный узник в здравом уме. Но пленный принц не производил впечатления вменяемого. Кейт, с которым Петр III поделился своими впечатлениями, доносил в середине апреля. Император видел Ивана и нашел его уже сложившимся мужчиной, однако же с поврежденным рассудком. Что касается Екатерины, то, взяв ее с собой, Петр показывал жене. Без наследника он не останется, даже если у него лично и не будет детей. город Петра. Петр III был совершенно равнодушен к великому князю Павлу и никогда его не видел, писала Дашкова. Зато маленький князь каждый день виделся с матерью. Панин попросил принца Георгия Гольштейн-Готорпского и другого принца Галштинского предложить государю присутствовать при экзамене великого князя. Император склонился только на их усиленные просьбы, ссылаясь на то, что он ничего не поймет в экзамене. По окончании испытания император громко сказал своим дядям: «Кажется, этот мальчуган знает больше нас с вами». Видимо, экзамен действительно произвел на Петра впечатление, поскольку на следующий день он пожелал наградить Панина. Император дал Никите Ивановичу гражданский чин действительного тайного советника, а в указе по этому случаю отозвался о ребенке с заметным чувством. «Воспитание нашего сына, великого князя Павла Петровича, такой важный пост, от которого много зависит будущее благосостояние Отечества. Наипаче в такое время, когда нежное его высочество сердце и дарованное от Бога разум и понятие питаемы быть имеют». Из текста вроде бы следует, что будущее Отечества соединено с Павлом, но наследником мальчик, опять-таки, не назван. Вряд ли стоит обольщаться и сценой из записок Штейлина. Навещает великого князя Павла Петровича, целует его и говорит: «Пусть пока он останется под прежним своим надзором, но я скоро сделаю другое распоряжение и постараюсь, чтобы он получил другое, лучшее воспитание – военное вместо женского». Эта зарисовка тоже не говорит о намерении императора сделать сына наследником. Дав мальчику военное воспитание, вовсе не обязательно надевать на него корону. Применительно к Ивану Антоновичу австрийский посол граф Мерси Доржан писал 14 апреля, что государь нисколько не заботится о его мнимых правах на русский престол, потому что он, император, сумеет заставить его выбросить все подобные мысли из головы. Если же найдет в поименованном принце природные способности, то употребит его с пользой на военную службу. Такую же судьбу Петр мог готовить и Павлу. Повисший в воздухе вопрос о наследнике, как и промедление с коронацией, давали богатую пищу для неблагоприятных толков и в конечном счете расшатывали власть молодого монарха. Одной из причин переворота было неумение наладить контакт с гвардией, той самой силой, которая на протяжении четверти века держала судьбу престола в своих руках. Следует помнить, что недовольство армейских и гвардейских слоев – суть разные вещи. В первом случае, лишив войска надежды на щедрые пожалования после контрибуции, Петр залез армии в карман. Однако он совершил и давно ожидаемые шаги, которые не могли не обрадовать офицерский корпус. Император отодвинул на второй план елизаветинских назначенцев, людей придворных, штатских, ничего не понимавших в войне. Вместо них командование получили представители молодого поколения, хорошо показавшие себя в минувших сражениях. За собой на серьезные должности они должны были потянуть способных молодых офицеров среднего звена. Этому обстоятельству можно было бы только радоваться. Однако в армии, как и везде, Петр III свою репутацию портил сам. Подчинение вчерашним побежденным унижало русских. Нужен был большой такт, чтобы не задевать их самолюбие. Фридрих II им обладал, недаром он устроил в Потсдаме прекрасный прием для Румянцева с маневрами в его честь и совершенно очаровал будущего фельдмаршала. А вот император был начисто лишен способности понимать чужие чувства. Раз он восхищался Пруссией, то как другие могли не делать того же? Петр III не желал признавать очевидного и тем обижал подданных. Штейлин даже не замечал, как режут ухо его слова о благих начинаниях ученика. Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтобы оно было поставлено на немецкую ногу, разослать немецких ремесленников по русским городам, чтобы они обучали русских мальчиков и заставляли их работать на немецкий образец, послать в Германию, Голландию и Англию несколько даровитых купеческих сыновей, чтобы изучить бухгалтерию и коммерцию и устроить русские конторы на иностранных. Странный образец. Все эти начинания, конечно, были и своевременны, и полезны. Приток европейских специалистов в Россию при Екатерине II несказанно возрос. Государство тратило большие суммы на содержание пансионеров за границей и перенос на русскую почву западных технологий. Эти шаги воспринимались обществом как продолжение курса Петра I и вызывали похвалу. Почему же отвергались начинания внука великого преобразователя? Что он делал не так? То, что Екатерина II предпринимала для блага России, совершалось Петром III из презрения к ней. И это все замечали. Императрица умела щадить национальное самолюбие, и ей были за это благодарны. Рюльер привел полулегендарное свидетельство о попытке молодого императора одним наскоком изменить варварское отечественное законодательство. То, над чем Екатерина II работала 34 года, потребовало от ее мужа совсем простого шага. Он взял кодекс Фридриха II и прислал в Сенат. Был приказ руководствоваться им во всей России, но по невежеству переводчиков или по необразованности русского языка, бедного выражениями в юридических понятиях, ни один сенатор не понимал сего творения, и русские в тщетном опыте сём видели только явное презрение к своим обыкновениям и слепую привязанность к чужеземным правам. В шагах Петра проглядывало какое-то поспешное насилие. Характерно, например, стремление императора заменить название коренных русских полков. Прежде они именовались по городам страны, теперь по именам шефов, в значительной части, немцев. Так разрывалась связь с землей, неприятной для Петра III. Его армия пестрела не только другой формой, но и откликалась на другой язык. Чисто психологически государю так было уютнее. Что же до остальных, то кто спрашивал их мнение? Фельдмаршалы и прочие генералы, которые были вместе полковниками, подполковниками и майорами гвардейских полков, должны были лично командовать своим полком, когда при дворе сменялась стража, и стоять перед фронтом во время парада, сообщал Штелин. Это исполняли фельдмаршалы граф Миних, князь Никита Юрьевич Трубецкой, гетман граф Разумовский и другие, которые до этого не только не брали в руки эскадрона, но и не учились новой экзерциции. Каждый из них держит у себя в доме молодого офицера и раза по 3-4 в день берет у него уроки. Большинство таких «полковников» в кавычках были людьми придворными, носившими списочные чины. Их до крайности обременяла повседневная служба. А император не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться на плацу над толстыми старыми генералами или молодыми, но совершенно негодными к строю, такими, например, как гетман Разумовский, вызывавший особый смех Петра. Болотов описал забавную сцену, раз увиденную им на улице. Шел тут строем деташемент гвардии, разряженный, распудренный и одетый в новые тогдашние мундиры, и маршировал церемонию. Но ничто меня так не поразило, как идущий перед первым взводом низенький и толстенький старичок с своим эскадроном и в мундире, унизанном золотыми нашивками. «Это что за человек?» – спросил я. «Как? Разве вы не узнали? Это князь Никита Юрьевич Трубецкой. Как же это? Я считал его дряхлым и так болезнью ног отягощенным, что он затем и во дворец, и в сенат по несколько недель не ездил». «О», — отвечали мне, — «это было во время она, а ныне больные и небольные поднимают ножки и топчут грязь, как солдаты». Казалось, император с такой преобладающей склонностью к военным маневрам, тренировочным лагерям, игрушечным крепостям, учебной пальбе, парадам, разводам и караулам должен был стать любимцем гвардии. Однако в реальности дело обстояло иначе. Гвардия оказалась той частью войска, которая раньше всех на своей шкуре почувствовала руку нового самодержца. Штелин приписывал ученику следующие слова. «Еще будучи великим князем, называл он янычарами гвардейских солдат, живущих на одном месте в казармах с женами и детьми. И говорил, они только блокируют резиденцию, не способны ни к какому труду, ни к военной экзерциции и всегда опасны для правительства». Справедливость этого мнения подтверждают многие наблюдатели. Шумахер писал о гвардейцах. В правление императрицы Елизаветы они привыкли к безделью. Их боеготовность была очень низкой. За последние 20 лет они совершенно разленились, так что их скорее стоит рассматривать как простых обывателей, чем как солдат. И этих-то изнеженных людей Петр III стал заставлять со всей мыслимой строгостью разучивать прусские военные упражнения. При этом он обращался с пропускавшими занятия офицерами почти столь же сурово, как и с простыми солдатами. Этих же последних он часто лично наказывал собственной тростью из-за малейших упущений в строю. Случалось, что на ежедневных учениях солдаты падали от изнеможения, и Петр приказывал их убирать, а на их место ставить других. Ну как тут не вспомнить игрушечных солдатиков? Если бы не эти отзывы, слова Екатерины II о рукоприкладстве мужа на парадах, можно было бы счесть очередным преувеличением. Часто случалось, что этот государь ходил смотреть на караул и там бил солдат или зрителей, или же творил сумасбродство со своим негром, или со своими любимцами. И это зачастую в присутствии бесчисленной толпы народа. Вернемся к Шумахеру. Цитирую. «Вместо удобных мундиров, которые действительно им шли, он велел пошить им короткие и тесные на тогдашний прусский манер. Офицерам новые мундиры обходились чрезвычайно дорого из-за золотого шитья, а рядовым слишком узкая тесная форма мешала обращаться с ружьями. Новую форму тогда не ругал только ленивый. Даже Штелин не смог обойти этого больного момента. Когда он уничтожил мундиры гвардейских полков, существовавшие со времен Петра Великого, и заменил их короткими прусскими кафтанами, ввел белые узкие брюки, тогда гвардейские солдаты и с ними многие офицеры начали тайно роптать и дозволили подбить себя к возмущению. Конечно, причиной переворота стали отнюдь не белые штаны, а целая совокупность неудобств и раздражающих нововведений. Роль привилегированных полков Петр решил отдать своим галштинским войскам, увеличив их за счет иностранных подданных. Конечно, у Петра III не было ни малейших оснований доверять русским, но он действовал слишком демонстративно. Самой ненадежной частью гвардии Петр считал лейб-компанию, своего рода гвардию в гвардии, созданную Елизаветой Петровной в память о перевороте 1741 года. Эти преданные покойной императрице и обласканные ею люди были особенно недовольны. В 1758 году Екатерина рассчитывала на них. Петр III этого, конечно, не забыл. Лейб-компания была распущена, и ее солдаты сеяли теперь недовольство в других полках. Ропот мог продолжаться долго и даже постепенно сойти на нет, если бы Петр сам не поднес спичку к пороховому погребу. Гвардии предстояло покинуть Петербург и двинуться в Германию. Не стоило оставлять в столице войска, склонные к мятежу. Но каким-то роковым образом совершенно правильные шаги императора и вели его к гибели. Состояние подданных хорошо описывал Болотов, негодовавший на императора, но не примкнувший к заговорщикам. Андрею Тимофеевичу приходилось в числе других адъютантов бывать во дворце и наблюдать государя во время пиршеств с итальянскими театральными певицами, актрисами вкупе с их толмачами, где тот разговаривал вявь обо всем и даже о самых величайших таинствах и делах государственных. Голос у него был очень громкий, скорый и неприятный, и было в нем нечто особое, что отличало его от простых голосов, так что можно было слышать издалека, писал мемуарист. Скоро дошло до того, что мы желали уже, чтобы таковые разговоры до нашего слуха и не достигали, ибо как редко стали уже мы заставать государя трезвым и в полном уме, а чаще уже до обеда несколько бутылок аглицкого пива опорожнившим. Он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании он их обливалось даже сердце кровью от стыда перед иностранными министрами, видящими и слышащими то. Бывало, вся душа так поражается, что бежал бы неоглядно от зрелища такового. Так больно было все то видеть и слышать. Стыд, жгучий стыд за происходящее, стал одним из катализаторов переворота. Отваживались публично и безо всякого опасения судить все дела и поступки государева. Всем нам тяжелый народный ропот и всеобщее час от часу увеличивающееся неудовольствие на государя было известно. Нередко, сошедшись на досуге, все вместе говаривали мы о тогдашних обстоятельствах и начали опасаться, чтоб не сделалось вскоре бунта от огорченной до крайности гвардии. Те же разговоры шли и в кругу друзей князя Дашкова. Екатерина Романовна не раз выражала возмущение происходящим, и молодые офицеры, соглашаясь с ней, называли своих приятелей, думавших так же. В конце концов, отважившись на прямое объяснение с Паниным, племянница назвала ему всего несколько фамилий. Двое Рославлевых, Ласунский, Пассок, Бредихин, Баскаков, Хитрово, князь Борятинский и Орлова. И уже этим несказанно напугала осторожного вельможу. Историк Сергей Соловьев заметил, Дашкова постоянно употребляет слово «заговор», но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор. Это не совсем верно даже для княгини, которую императрица около полугода не осведомляла об усилиях своих сторонников в гвардии. Заговору действий предшествовал заговор мнений, последний, видимая часть айсберга. А вот что под водой, то не всякому дано знать. При возбуждении же недовольства Екатерина Романовна была крайне полезна своими неосторожными речами и прямолинейными оценками. Настоящий комплот, то есть заговор, зрел под рукой императрицы и ее эмиссаров Орловых. Нет никаких оснований сомневаться, что нити сходились к Екатерине. Уже после переворота она с заметным раздражением писала Понятовскому о Дашковой. Хотя она и заявляет, что все, что произошло со мной, прошло через ее руки, не следует забывать, что заговорщики были связаны со мной в течение 6 месяцев и задолго до того, как она узнала их имена. В одной из редакций воспоминаний Екатерина писала: «Образовались различные партии, которые думали помочь бедствиям своей родины. Каждая из этих партий обращалась к ней в отдельности, и одни совершенно не знали других. Она их выслушивала, не отнимала у них всякой надежды, но просила подождать. Видя, однако, что дела идут все хуже, императрица дала знать различным партиям, что пришло время соединиться и подумать о средствах». Понятовскому Екатерина сообщала: «Мы были уверены в поддержке многих офицеров гвардии. Все нити были в руках братьев Орловых, людей исключительно решительных и любимых солдатами. Умы гвардейцев были подготовлены в последние дни. В заговоре участвовало от 30 до 40 офицеров и более 10 тысяч рядовых. За 3 недели не нашлось ни одного предателя. Все были разделены на 4 изолированные фракции. Вместе собирались только их руководители, чтобы получить распоряжение, а подлинный план действий был в руках 3 братьев. Только при благосклонном невнимании полиции можно было проводить безнаказанную агитацию в городе. Поэтому старый, еще кёнигсбергский приятель Орлова Болотов, флигель-адъютант генерал-полицмейстера Николая Андреевича Корфа, мог послужить мятежникам глазами и ушами в окружении своего начальника. Весной Григорий Орлов встретился с Болотовым в доме Корфа и стал старательно зазывать знакомца к себе на мойку. Однако Андрей Тимофеевич Болотов всякий раз отговаривался. А вот Корф, генерал наш, напротив, принял Орлова, унял его у себя обедать, говорил и обходился с ним дружески. Есть основания думать, что начальник полиции, лично не входя в заговор, покрывал его участников. Какое-то время Петр III благоволил Корфу, но в мае охладел, и тот оказался почти в немилости. Он попытался переметнуться на сторону Екатерины, часто бывал у нее в покоях. Болотов был одним из немногих, кого позвали в заговор, а он отказался. Зато другие прямо-таки рвались в число мятежников. Так молодой вахмистр конной гвардии Григорий Потемкин, ординарец принца Георга, едва услышав от своего товарища Бабарыкина, что того пытаются завербовать родственник, прапорщик Преображенского полка Михаил Баскаков, тотчас попросил познакомить его с Баскаковым и немедля пристал к заговору. Кстати, сам Бабарыкин, так же, как и Болотов, почел для себя неприличным согласиться на предложение, зная образ жизни Орловых. Каждый выбирал свой путь. Порой борьба разворачивалась даже за участие в заговоре рядовых солдат. Через 10 дней после родов, 21 апреля, в день своего рождения, Екатерина Алексеевна посчитала нужным выйти из тени. «День рождения ее императорского величества, — писал Якоб Штеллин, — отпразднован с поздравлениями. Большой стол в покоях императрицы. Вечером концерт, на котором играл его императорское величество в продолжении 3 часов без перерыва». Надо сказать, что профессор Штеллин в своих воспоминаниях упустил любопытную деталь. На празднике в покоях мужа Екатерина так и не появилась. Зато на это обратили внимание иностранные послы. Государыня приняла поздравление днем на своей половине. Впервые за 3,5 месяца, прошедшие с кончины Елизаветы Петровны, супруга Петра III открыто проявила враждебность по отношению к мужу. Апрель 1762 года стал временем активизации действий заговорщиков. До этого княгиня Дашкова, по собственному признанию, редко виделась с офицерами и друзьями мужа. Лишь в середине весны она нашла нужным узнать настроение войск и петербургского общества. 24 апреля был подписан трактат о мире с Пруссией. Час для агитации пробил. О группе Дашковой Шумахер писал: «Они устраивали совещание на квартире у юной, еще не достигшей 20-летнего возраста княгини. Эта небольшая и маловлиятельная партия привлекла на свою сторону, главным образом благодаря усилиям братьев Орловых, три роты Измайловского полка, которые высказались в пользу императрицы Екатерины. Замысел состоял в том, чтобы 2 июня, когда император должен был прибыть в Петербург, поджечь крыло нового дворца. В подобных случаях император развивал чрезвычайную деятельность, и пожар должен был заманить его туда. В поднявшейся суматохе главные заговорщики под предлогом спасения императора поспешили бы на место пожара, окружили Петра III, пронзили его ударом в спину и бросили тело в одну из объятых пламенем комнат. После этого следовало объявить тотчас о гибели императора при несчастном случае и провозгласить открыто императрицу правительницей». Рюльер приписывал сторонникам Дашковой не менее кровожадные планы. «Если бы желали убийства, тотчас было бы исполнено, и гвардии капитан Пасик лежал бы у ног императрицы, прося только ее согласия, чтобы средь бела дня ввиду целой гвардии поразить императора. Сей человек и некто Баскаков, его единомышленник, стерегли его, то есть Петра III, дважды подле того самого пустого домика, который прежде всего Петр Великий приказал построить на островах. Отборная шайка заговорщиков под руководством графа Панина осмотрела его комнаты, спальню, постель и все ведущие к нему двери. Положено было в одну из следующих ночей ворваться туда силу, если можно увести, будет сопротивляться, заколоть и созвать государственные чины, чтобы отречению его дать законный вид». Надо сказать, что медлительного графа Никиту Ивановича Панина трудновато было представить во главе шайки заговорщиков, осматривающим место грядущего преступления. Да и Екатерина Романовна Дашкова мало соответствовала образу, представленному в мемуарах. Но, надо признать, в первое время после переворота в дипломатической среде вовсе не исключали причастности представителей вельможной группировки к устранению Петра III. Екатерина Дашкова не ограничилась одной узкой маловлиятельной партией. Она попыталась вовлечь в заговор людей солидных, которые, как оказалось в дальнейшем, и сами предпринимали кое-какие действия в пользу императрицы. Панин, несмотря на пожалованный чин и внешнее благоволение Петра, серьезно задумывался о своем будущем. Видимо, государь действительно хотел поменять систему воспитания сына на военную. Это значило, что Никита Иванович должен был расстаться с местом воспитателя потенциального наследника. 30 марта Гольц доносил Фридриху II, что император планирует послать Панина в Стокгольм, чтобы провести переговоры о включении Швеции в мирный договор между Россией и Пруссией. Швеция нужна была Петру III как союзник против Дании, и он всерьез рассчитывал на ее флот. Мало того, что подобная миссия была крайне неприятна Никите Ивановичу, поскольку противоречила всему, что он делал прежде в Стокгольме как посол, она еще и отрывала его от Павла. Между тем, именно возможность представлять интересы цесаревича давала Панину большой политический вес. Никита Иванович не любил торопиться и долгое время лишь обдумывал ситуацию. В отличие от него, Дашкова, его племянница, обожала забегать вперед. С апреля Екатерина Романовна, чувствуя накалявшуюся атмосферу, начала формировать свою группу. Сперва все заинтересованные лица таились друг от друга. Однако долго скрывать что-либо в гвардейской среде, где действовали вербовщики из обеих партий, было трудно. Рано или поздно друзья офицера Дашковой должны были столкнуться со сторонниками Орловых. «Княгиня, уверенная в расположении знатных, испытывала солдат», — писал Рюльер. Орлов, уверенный в солдатах, испытывал вельмож. Оба, не зная друг друга, встретились в казармах и посмотрели друг на друга с беспокойным любопытством. Императрица посчитала за нужное соединить обе страны. Конечно, встреча произошла не в казармах. Явление там княгини Дашковой выглядело бы крайне неприличным. к июню 1762 года братание гвардейских фракций уже произошло, потому что в разговоре с Паниным княгиня упомянула не только свою компанию, но и Орловых. При этом ей представлялось, что именно ее друзья вовлекли братьев в дело. «Он стоял за соблюдение законности и за содействие Сената», писала Дашкова о дяде, то есть о Панине. «Конечно, это было бы прекрасно», — ответила я. Но время не терпит. Я согласна с вами, что императрица не имеет прав на престол, и по закону следовало бы провозгласить императором ее сына, а государыню объявить регеншей до его совершеннолетия. Но вы должны принять во внимание, что из 100 человек 99 понимают низложение государя только в смысле полного переворота. Словом, я убедилась, что моему дяде при всем его мужестве не хватает решимости». Знал ли о том Петр или нет, только он действовал по-прежнему, что и побудило Панина за 4 недели до переворота озаботиться представлением престола другому лицу, без пролития крови и не причиняя несчастья многим лицам. Ту же дату, за 4 недели до переворота, но уже не в отношении Панина, а в отношении самой Дашковой, называла Екатерина в письме Понятовскому. Только олухи могли ввести ее в курс того, что было известно им самим, а это были в сущности лишь очень немногие обстоятельства. От княгини Дашковой приходилось скрывать все каналы тайной связи со мной в течение 5 месяцев, а последние 4 недели ей сообщали лишь минимально возможные сведения. Отзыв императрицы подтверждается ее записками к подруге, в которых она старалась отговорить последнюю от визитов. «Я считаю крайней глупостью бросаться, очертя голову, в руки врагов. Если мои друзья не могут безопасно видеть меня, я хотела бы лучше лишить себя удовольствия встречаться с ними, чем приносить их в жертву». Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовил и провел я, Сергей Малянов. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. «Город Петра».